Слава Богу, братья и сестры, мы с вами продолжаем исследовать текст Библии, первое послание к Тимофею. И в прошлый четверг мы говорили о характеристике благочестивого служителя, правда? Давайте так, чтобы нам немножко вспомнить о том, что мы говорили в прошлое воскресенье, в прошлый четверг, и потом начать дальше прорабатывать. Мы остановили наполовину как раз примерно качество благочестивого руководителя, нравственные качества. Вот. Давайте мы вспомним, о чем, какие качества упоминались в Писании. Непорочен, да?
Целомудренным, благочинным, страдолюбив, учителем, глупьяницей.
Трез.
Трез. Тих, миролюбив, стихоне, светлолюбив. Хорошо управляющийся домом
своим. Это мы сегодня уже пройдем дальше, да. Учителем. Ну, значит, да, качество, которое необходимо, это относится к нравственной сфере его жизни. Да? То есть он должен быть непорочен. Непорочен не то, что он безгрешен, знаете, вот, ну вот совершенно там, ну все грешные, все обложены немощью, в том числе и пастор. Но у него нету каких-то изъянов характера, которые бы приводили его в состояние негодности, то есть которые могли бы его поймать на чем-либо. То есть он не страдает, например, игроманией или там какими-то вещами, которые потом отражаются. Он не азартный, знаете. Есть современные христиане сегодня, которые предпочитают футбольные состязания церковному служению. Я над ним разговаривал, поехать, давай поедем, проведаем, там церковь небольшая была. Он говорит, не могу. Почему? Сегодня матч будет там, воскресное утро. Ну, о чем вообще мы говорим? Какой матч, да? Ну, так люди некоторые думают, что матч это важнее, чем церковь, чем Бог, чем поклонение. Вот таким не должен быть. То есть он должен быть непорочен, он должен быть целомудренным. То есть целомудрие это не... Мы обычно применяем это к женщинам, да, когда говорим о целомудрии, думаем, это женщина, которая сохранила себе для мужа. Целомудрие – это свойство характера, когда человек не рассыпается на мелочи. То есть у него есть какая-то основная глобальная структура, по которой он следует. То есть он не распыляется туда-сюда, он увлекается сегодня тем, завтра другим, у него это есть. И, конечно же, одно из основных качеств пастора, как человека трудящего слова, это учителен. То есть человек не учителен, он не может занимать позицию пастора. То есть абсолютно невозможно. Поэтому как бы задача пастора питать Божье стадо и защищать Божье стадо. Поэтому он должен быть учителем, он должен четко, ясно, доходчиво объяснять Библию и видеть опасности, которые могут быть неочевидны для другого. Ну, например, посещать какую-то сестру, да, пожилую, я посещал не так давно. Куча таких сторожевых башен там. Хороший журнал, смотрите, вот рисунки так красиво нарисован, тут вот апостолы, так, все вроде здорово. Ну, вроде вот здесь, смотри, даже текст из Библии, но это опасность на самом деле, да, потому что как бы можно увлечься, потом лучше видеть заранее. А если не будешь видеть, то можно оказаться где-то еще. Мы рассмотрим еще два качества, которые не усмотрели в прошлый раз, и потом перейдем к описаниям домашней жизни пастора. Итак, еще два качества, которые мы с вами не увидели или не успели рассмотреть, это не биться, но миролюбив, и не сраблюбив, да? Не биться, да, то есть такое, казалось бы, лишнее вообще замечание, да, понятное дело, как можно что быть биться. На самом деле, если мы с вами откроем книгу Неемии, да, такой текст очень интересный. Это был очень благочестивый человек Неемия. Знаем, да, мы его, помните, он был очень посвященный Богу человек, он вернул Израиля из рабства, он отстроил стену, его служение было сопряжено с огромными трудностями. Он пришел в страну, которая была разорена, и он восстановил стены и восстановил храм. Он был правителем. Вы знаете, вот одной чертой этого человека было следующее. Я просто хочу зачитать. 13 глава, 23 стих. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли за себе жен из азотидянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, а некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себе». То есть, вот такие радикальные меры, да, друзья мои, понимаете? То есть, почему ты пришел на собрание? Если он опоздал, схватил его за волосы и так провел здесь по кругу. Ну, для пресвитера недопустимо это, да? То есть, если мы зачитаем, что нигде Бог не вменил вину Неемии, что он так поступил, он обладал этими полномочиями, в Ветхом Завете он мог так поступить, то современный пастор не должен быть таким. То есть, если там что-то не нравится, ну, за волосы схватил, там, если борода из-за бороды, не имеет права, то есть он не должен быть бийцей, да? Вот, то есть то, что было разрешено в Ветхом Завете, апостол Павел говорит, это не должно, то есть убеждай словами, не имеешь права каким-то образом применять физические меры воздействия, то есть потому что это церковь, это не боксерский ринг, и поэтому как бы это запрещено. Еще одна очень важная черта, это сребролюбие. То есть мы читаем с вами, да, что корень всех бед какой, братья и сестры? Сребролюбие, да. То есть это очень опасное явление. Вот, к сожалению, многие христиане современные, да, теряют Божие благословение, потому что считают, что важно, как я обустрою жизнь, насколько я комфортно себе живу и чувствую, чем поклонение Богу. И предпочитает земные вещи небесным. То есть такой признак, знаете, лучше журавль или синица в руке, чем журавль в небе. Когда-то у Джона Буньяна, Чёрс Пилигрим, есть такая очень хорошая иллюстрация, когда человек там гребет в навозе граблями, а над ним стоит ангел и держит над ним венец. Но ему некогда поднять голову, он тут вот в навозе весь зарывает, он все думает, что там можно извлечь. То есть очень часто христиане меняют вот эти ризы небес на земные благословения. То есть пастор не должен быть сребролюбивым. Это очень опасно. Если мы с вами посмотрим, например, историческую церковь, да, то увидим вопиющую, абсолютно нигде в Библии не прописанные вещи. То есть такие, как обряды, которые совершаются за деньги, крещение, которое совершается за деньги, омовение и так дальше. Да. Слово Божие очень ясно говорит нам, даром получили, даром давайте. Да. То есть церковь отступает и не может вернуться, именно потому, что тогда обнажится, что все, что они делают, они неправильно делают. И надо будет как-то менять это все, структуру полностью. Корень всех бед сребролюбия. То есть это отвратительная черта, когда люди отступают, потому что это выгодно им материально, в материальном отношении этого дела. Поэтому пастор не должен быть сребролюбивым. То есть я не думаю, да, что там пастор не должен иметь ни дома, ничего, он должен быть там абсолютно голым боссом и вот там надеяться на милость Божию. Как учили средневековые схоласты, то надо куда-то уйти, выкопать себе нору, жить и там довольствоваться самым малым, малыми условиями, которые есть. На самом деле это не так. Но тем не менее, он не должен вот это кипение денег, он не должен менять земные благословения на небесные. То есть он не должен приоритетом своей жизни видеть какую-то корость для себя. И сегодня мы рассмотрим домашнюю жизнь пастора, которую Слово Божие нам раскрывает. Давайте мы начнем с 4 стиха, 3 глава, и прочтем несколько стихов. «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». Вот еще таких очень важных характеристик, связанных с домашней жизнью, качествами человека, который дома себя ведет. То есть, братья и сестры, мы христиане не только в собрании, правда? Ну, думаю, что я только воскресный христианин, вот здесь одел хороший пиджак, галстук, пришел, говорю благочестивые фразы, а дома я служу 6 дней дьяволу, 1 день Богу. Это неправильно. То есть, христиане всегда на отдыхе, в церкви, дома, в любом месте. То есть мы должны вместе с праздничным воскресным костюмом снимать свое христианство, туда в шкаф слаживать и потом облекаться вот в такого, знаете, в какого-то человека, который радикально не похож на того, кем он является в церкви. И домашняя жизнь, как бы, это свидетельство того, какой на самом деле христианин. Да? Поэтому давайте мы рассмотрим домашнюю жизнь. Во-первых, пастор должен быть верующей женой. Это основное условие служения. То есть очень плохо. Я просто временно исполнял обязанность пастора, был у него жена неверующая. То есть абсолютно неинтересно, пришли верующие люди, она не зайдет, не подаст на стол, он там как-то сам бьется. Вот. Поэтому жена должна быть верующая. То есть муж и жена должны вместе служить Богу. Это непременное условие для того, чтобы служение было успешным. У нас в наших церквях вообще принято спрашивать, да, и жену благословлять вместе с пастором, это нормально и хорошо, потому что львиная доля заботы ложится на плечи жены, на самом деле, то есть я могу это точно вам сказать. Это еще опровергает глупость католической церкви, которая учит о так называемом целибате, да, когда люди говорят, что если ты хочешь служить Богу, то обязан быть не замужней, не женатый. Абсолютно неверно, то есть апостол Павел говорит, что пастор имеет дом, имеет детей и так дальше. То есть он семейный человек. Вот поэтому, да, может пастор быть и не семейным, это не ставит ему препятствий ни в коем мере. Но он также может быть женатым, и эта идея целибата, запрещение вступать в брак, абсолютно не соответствует Божьему слову. Итак, жена должна быть верующей. Второе, пастор должен иметь влияние на жену. То есть не жена должна управлять, вот я вот так хочу, и вот ты хоть что хочешь сделать, капризный, знаете, но она должна подчиняться мужу, независимо от того, нравится или не нравится. То есть приехали гости, надо их принимать, независимо от того, какое у тебя расположение духа и так дальше. Это очень важно. И послушные дети. Вот. Тоже очень важно. Детей в послушании. То есть дети должны ходить с пастором в церковь, дети должны управляться пастором. То есть если человек взялся на это служение и не может научить детей, чтобы они были ему послушны, кого там он может научить вообще тогда, да? То есть мы понимаем, это где-то немыслимо, да? То есть хочется немножко вот об этом поговорить, о послушании. Во-первых, непослушание должно наказываться. То есть мы так общий такой обзор сделаем, да? Сегодня мы живем в мире, когда говорят, что педагогика должна быть ненаказуема. Слышали, да, эту идею? Она пропагандируется сейчас кругом во всех средствах массовой информации. Говорит, бить ребенка нельзя, наказывать нельзя. Вот. Когда он вырастет, он сам определит, куда ему ходить, туда или сюда, быть верующим или неверующим. Это абсолютно не соответствует Божьему слову. Значит, ребенок должен понимать, что хорошо, что плохо. И он учится это понимать через наказание. Ну, Слово Божие говорит, а если любишь дочь, сына свою, дочь, не жалей для него розок. Я не думаю, что надо прям там лозины запаривать и лупить их день и ночь. Суть не в этом. Но человек должен понимать, что он непременно будет наказан, если будет делать что-то неправильно. То есть это условие воспитания. Да? Кнут и пряник, мы с вами так, русская такая ментальность. Должны понимать, что мы поощрять должны, когда он ведет правильно, и наказывать, когда он ведет неправильно. Не обязательно, я говорю еще раз, это физическое воздействие. Можно ограничить просмотр телевизора, улицу, встреча там с друзьями, какие-то еще меры. Но ребенок должен понимать, что за какие-то действия он будет наказан. То есть очень плохо, если, знаете, как, там, не куплю тебе конструктор, на тебе по голове, ну пойдем куплю. И как бы, ну, надо принять под оплеуху эти, но потом все равно будет по-моему. И дети, они очень тонкие психологи. Не думайте, что ребенок глупый, и он ничего не понимает. Он очень четко, ловко манипулирует родителями, понимая, на что можно давить, как можно сделать, чтобы было по, как они хотят и так дальше. Поэтому педагоги должны быть наказаны. То есть, если ты сказал что-то сделать, то не просто надо его там побить, а потом сделать, как он хочет. Но добиться того, чтобы он сделал так, как хочешь ты. Это как бы условие послушания. Не так, что я тут сказал, в гневе высказал, отлупил, ну делай, что тебе нравится. Смысла нет в этом никакого абсолютно. Второе. Послушание должно быть естественным и приемлемым. То есть мы должны четко понимать, ну, какого предела могут достичь наши дети. Понимаете, да? То есть, если мой ребенок не может учиться на золотую медаль, то есть, ну, нет у него способностей таких. Если он учится, мы должны, конечно, стимулировать, чтобы они хорошо учились. Но не все могут так учиться. Поэтому не надо ему завышать и потом там всяческими способами добиваться каких-то целей. Я хочу, чтобы мой ребенок был второй Есенин, чтобы он был поэт. Или я хочу, чтобы мой ребенок был еще там кем-то, кто у меня в планах есть. И тогда это послушание будет невозможно для него. То есть есть случаи, когда люди там, дети, получавшие по ЕГЭ неутвержденную отметку, выбрасываются с окон, там бьются, потому что знают, что там дома их ждет. То есть, ну, не может, не вытянул он не понимает. Бог каждому дал свои способности. И мы, как родители, должны понимать, что вот это мы не добьемся, то есть, ну не дано ему, это наша задача, не надо делать из него того, кем Бог ему не дал, чтобы послушание было естественным и приемлемым для ребенка. Вы понимаете, да, о чем я хочу сказать? То есть, если я хочу, чтобы мой ребенок выучил стихотворение, но не выучил за один раз, я не должен его наказывать за это, потому что ему надо 20 раз прочитать. Я должен постепенно вести это с тем, чтобы он усвоил что-то, что, может быть, ты в своем детстве усваивал, ну, два раза быстрее. Это независимо. Второе. И он должен показывать любовь. То есть, ну, родители это не деспоты, которые там любой ценой там что-то доказывают. Мы должны показывать, что это делаем из любви. То есть, что даже наказывая их, мы делаем это для того, чтобы из них выросли там хорошие люди. Вот. Если мы этого не делаем, то если они видят просто в нас каких-то людей, каких-то таких монстров, которые просто добивают своей цели. Если мы не оказываем любви, даже после наказания там можно привлечь их и каким-то образом снова найти примирение, то это мало полезно. Знаете, есть такая дисциплина, когда от обратного, когда там очень деспотичный отец, все дети неверующие выросли. Пока он их заставлял с колотушкой, они молились. Молись, независимо от того, что у него на душе. И там обрывал, и все это, он послушался. Но как только он вырос, все, он потерянный для Христа навсегда. Такой был, кстати, Хемингуэй, да, кто-то, может, читал этого человека, писатель. У него мать была христианка, и он просто наотрез отказывался стать христианином, рассматривая жизнь. Мать не показана, была очень деспотичная, строгая женщина, без вот этой любви. И последнее. Отец должен убедить своих детей в необходимости спасения, в необходимости веры. То есть он должен на личном примере показывать, ну, для меня ценно вера, для меня ценна Библия, для меня ценна церковь. Я действительно дорожу этим. Если я только говорю на словах, а сам этого не делаю, если у меня нету вот этих побудительных мотивов, которые могут убедить моего ребенка в ценности моей веры, ну, это тоже потеряно. То есть мы не заставим верить того, чему мы сами на самом деле не доверяем. Мы не заставим любить то, что на самом деле нам недорого, не ценно. Поэтому как бы это задача пресвитера и вообще любого отца, я думаю, да, нормальный отец, который верующий, он должен это понимать. Итак, Слово Божие говорит нам, да, что если не может справляться с домом, как он может пищить о Церкви Божией? Тут речь не идет о богатстве, друзья мои, знаете, не все пасторы могут там, чтобы у них двор был выложен плиткой, все идеально, три машины в гараже стояло, и все так. Не всегда. Я сколько знаю пасторов, моих друзей, они, как правило, бедные люди на самом деле, потому что, ну, служение Богу не прибавляет каких-то больших денег в кошелек, да, наоборот, приходится больше жертвовать. Поэтому в чем порядок заключается? Чтобы не было хаоса, хаоса в семейных отношениях, хаоса в какой-то жизни. Ну, и по возможности, конечно, чтобы дом был чистый, содержался. Просто заходил к некоторым людям, и удивление вот охватывает, да, как вообще можно жить во всем этом, в голове в хаос, и он отражается обязательно на внешнем. Я зашел, ну, смотрю, на столе какой-то сапог 42-го размера стоит, гвозди, там внизу керосиновая лампа, в куче какое-то барахло, все это надо как-то лавировать, газеты, стопка здесь же, и все это в абсолютном беспорядке. Я не понимаю, как можно вот во всем этом жить. Я думаю, что в голове сначала вот это вот так все перемешано, вот эти газеты и гвозди и все. И это отражается потом на, вот, на такой реалии, понимаете? Поэтому, конечно, должно быть все упорядочено в жизни, не обязательно богато, не обязательно там вот помпезно, как живут новые русские, но чтобы это было все упорядочено, чтобы в семье было упорядочено. Опять повторяю, да, могут быть издержки и семейной жизни, мы не идеальные люди, но тем не менее какой-то порядок он должен быть. Теперь давайте мы посмотрим на духовную зрелость. Апостол Павел говорит здесь, что необходимо, чтобы человек был духовно зрел. Не должен быть из зарабощенных, чтобы не возгордиться и не подпал осуждение с дьяволом. То есть нельзя человека, который только уверовал, ставить его сразу на пасторское служение. В чем это опасно? Опасно в том, что он может возгордиться. То есть, к сожалению, некоторые понимают, что служение пастора — это некое такое, знаете, такое возвышенное служение, это, которое вот можно власть применить и так дальше. Один у человека, молодого парня, крестят и говорят: а что ты хочешь креститься? Я хочу пастором быть. Ну, это неплохо, наверное, вообще, да, так, что он там видит себя пастором. Но наряду с тем, что действительно Бог дает полномочия и власть, он огромную ответственность возлагает. Поэтому вот этот баланс он должен всегда быть. Он, пастор должен понимать, что он не просто за себя отвечает, он отвечает за каждого члена церкви, он отвечает за свою семью, он является мишенью для стрел сатаны, постоянно он находится на первом месте. Вот. И падение пастора — это имеет огромную разницу между падением человека, который так там раз в месяц ходит на собрание, потом перестал ходить. Это, ну, горько, конечно, для церкви, но это не повлечет такой урон, как если бы идет уважаемый, какой-то сильный человек, да, учитель церкви или пастор, да, которого там обнаружится какой-то грех. Поэтому пастор не должен быть из новообращенных. Он должен быть духовно зрелым человеком. Вот, вот здесь апостол Павел приводит такую аналогию с дьяволом, да? Помните, что произошло с дьяволом? Вот. Дьявол имел огромную привилегию. Он был Люцифером, то есть Серафимом, или точнее Херувимом осеняющим, да? То есть он имел огромное положение пред Богом. Но он захотел стать еще больше. То есть где-то там закралась гордость в сердце, хотел сказать: воздвигну престол и сяду выше звезд. На самом деле он потерпел поражение, да. Мы знаем, что с его падением начался вот этот вселенский конфликт, который вовлечено сегодня все человечество и который продолжается до сегодняшнего дня. Поэтому не должен быть наобращен, и не должен быть человеком склонным к гордости. Вообще вот этот склонным к гордости. То есть он должен быть смиренным человеком. Он должен понимать, что власть, которая ему дана, она уравновешивается ответственностью, которая возлагается на его Богом. Поэтому тут, вы знаете, Слово Божие очень ясно говорит о нам, например. Немногие дел с учителями. Почему? Потому что есть видимая сторона, да? Какая видимая сторона? Вы знаете, как в Ветхом Завете, да, и во времена Христа было? Это очень почетно было. Когда заходил в синагогу учитель, он говорит, садись вот здесь, на почетном месте. Когда он был на пирах, ему говорили, вот здесь твое место. Это имело огромный почет. Но апостол Яков говорит, что тем больше подпадете осуждение. То есть, имея какие-то полномочия, имеется огромная ответственность. Я знаю многих братьев, которые говорят, я не могу проповедовать, потому что я боюсь, вдруг я не то скажу. И как, это здравая ответственность у нас здесь. Не надо вот думать, что да какая разница. Я ни в чем не могу, я ни одной книги не прочитал, но тут я что могу угодно говорить, лишь бы что-то говорить. Это неправильно. То есть человек должен понимать ответственность за то, что он произносит с кафедры. Поэтому человек, который претендует на духовное руководство, он должен быть смиренным. Он должен опасаться гордости, потому что на самом деле, братья и сестры, гордость это, ну, всем нам присуща, да, я думаю, что любой человек из нас, он всегда склонен думать о себе немножко выше, чем он есть на самом деле, да. Сегодня, знаете, что говорят современные психологи? Твоя проблема в том, что ты себя недооцениваешь, что ты себя мало любишь. Возьми, подойди к зеркалу и скажи, как я себя люблю. Проблема в другом. Мы много себя любим, друзья мои. Отсюда вся проблема. Не от того, что мы мало любим. И даже самоубийца, который там заканчивает жизнь, счеты жизнью сводит, сводит потому, что считает, что его мало любили, что-то не додали ему, что он обязан там каких-то большее какое-то положение занимать. Поэтому проблема не в том, что мы недолюбливаем себя. Проблема в том, что мы думаем о себе больше, чем нужно. Да? Слово Божие нам очень ясно говорит о том, что в последнее время какие будут люди. Смиренные все исключительно, да? Недооценивающие себя очень скромные в последние времена, да? Написано, что люди были гордые, своенравные, да? Гордые, родители непокорные и так дальше. Это характеристика людей в последнее время. Поэтому должен быть духовный зрел, должен ясно понимать ответственность, должен ясно понимать, что наряду с тем, что есть определенные привилегии, которые Бог дал ему, у него есть огромная ответственность перед Богом и перед церковью, и он является мишенью для атак сатаны. Кроме этого, общественная репутация. Вот благочестивого человека, тоже очень важный стих. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Тоже очень интересное, да, такое вот. Как от внешних? Ну вот спросите сейчас просто человека с улицы, а что вы думаете о баптистах? Ну какая будет реакция чаще всего? О, это секта. Чаще таким, с маргинальным оттенком, правда? О, это маргиналы, это там что-то там такое. Ну, вот наша православная, да, там она веками уже выстоялась и так дальше. Как спрашивается действие о внешних, то есть о людях, которые не ходят в церковь? Друзья мои, знаете, я вот так вижу, да, для себя. То есть если мы приходим к соседям, там, пастор, и говорим, а как ваш пастор, ну как ваш сосед? И они говорят, вообще глупый человек, только о Боге говорит день и ночь. Я думаю, даже если это сказано в негативной форме, да, это неплохо само по себе. Но если, как ты знаешь, он занял мне 50 рублей, уже 3 года я не могу из него вытащить, то как бы это, ну, насторожить должно. Мы понимаем, да, это? То есть, если он говорит, вообще Библию читает день и ночь, да? Я ему говорю, пойдем там выпьем. Он говорит, да нет, как вот изменился, вообще плохой стал человек. Это нормально, это хорошее свидетельство, правда? Но если мы там видим что-то другое, у меня был сосед тоже, и я несколько раз видел в очень подпитом состоянии, сюда ходил в нашу соседнюю церковь, не предавай мне. Если скажут, да вот, кое-как дошел домой там, то это, конечно, плохое свидетельство. Поэтому Слово Божие говорит нам о том, что мы должны быть как звезды, сиящие на мрачном небе, то есть безукоризненные. Нельзя дать укора. Чтобы даже за что засловят нас язычники, да, они, видя наше святое житье, что там дальше, помните у Петра, да, воздали хвалу Богу. Вот такая должна быть жизнь. Если нас будут ругать за то, что мы рассказываем о Христе, знаете, Вильгельм Буш, такой автор, очень хороший пастор немецкой церкви, его считали странным человеком, потому что как только он открывал рот, он говорил о любви Христа, о покаянии, говорит, как ненормальные какой-то такие эти, да. Дал бы нам Бог быть такими ненормальными людьми, чтобы наши слова, наша жизнь вся являлась славой Христа, чтобы наши уста превозносили Бога, чтобы, знаете, наша жизнь не была таким, о, этого лучше не трогать. Если его тронешь, горе потом, потом он там вспомнит всех родственников до седьмого колена, и он там расскажет, и он там суды, вот это все. Я был тоже одного человека, он у него пастырское служение, в Аше, он уже ушел в вечность. И там, знаете, такая ситуация, там какой-то сосед на 30 сантиметров как-то выдвинулся и начал строить второй этаж. Я например, не придаю этому значения абсолютно никакого. Но там такая пересеченная местность, неровная. Как начали там скандалить, он какой-то там начальник милиции, а это тоже парень не промах. И он, я тебе вон напишу, я тебе там покажу. Да ты вот тут, а ты мне там что-то обрезал на какие-то там, ну буквально не то, что там. И знаете, это все, я говорю, зачем ты это кричишь? Ну а как, если он это, он вообще тогда там еще больше, ну когда залез тогда, зачем сейчас вот? И в общем, знаете, вот это не должно быть. Знаете, тогда вот этот человек, с которым мы так ведем себя, он потерян для нашего свидетельства. То есть как потом подойти к нему и сказать, ты знаешь, вот Бог тебя любит, он тебе обещает Царство Небесное просто так дать. Как просто так, да ты 30 сантиметров мне тут грозишь ООНом, Гаагским трибуналом и всеми прочими страстями, а говоришь, что Бог все даст. Как, вот мы просто теряем человека, понимаете? Бывают всякие ситуации в жизни. У меня тоже была такая ситуация, когда просто вот в зады влезли, я пошел там узнать, ну давай суд там. Не надо суд, Бог с ним, ну что я буду там, ну как я буду судиться там. Я говорю, домой житься на небесах, но здесь я не уступлю ни метра. Я костьми лягу, вот, чтобы только мое тут было утверждено. Какой-то противовес, да правда, братья, противоречие идет в этом. Поэтому свидетельство внешних должно быть таким, чтобы не было преткновения. То есть, я еще раз повторяю, да, внешне могут нас какие-то вещи говорить, которые, ну, в их глазах мы не авторитетны. Вы знаете, только о Библии думаю такой. Вот хотел с ним сериал посмотреть, говорит, не, я не буду. Такой странный какой-то. А все вот смотрим всем двором тут и прям сокрушаемся об этой Марии, которая плачет или что там потеряла она, да? А он вот никак не реагирует. Или там футбольный матч, а он вот никак. Это нормальное свидетельство, слава Богу, да? Поэтому мы не должны тут понимать, что я должен тут со всеми вот пойдем пивка, ну пойдем, пойдем вот сюда, пойдем. Нет, не так. Но чтобы наша святая жизнь, она была святая, как положено. Еще можно сказать, что вот искушение пасторов, да, намного сильнее, чем у простых людей. И хочется некоторые перечислить. Первое, это уныние. Да? Мы должны понимать с вами, что одно из искушений пасторов это уныние. Уныние возникает того, когда люди, например, активно противятся там. Пастор говорит, а они в ответ, а он там опять. И это наивай, знаете, такое, зачем оно мне надо вообще все это, да? Вот. Уныние это искушение, которое сатана готовит через людей, которые противятся пастору. И, например, нет прироста церкви. 10 лет я в церкви, и церковь не растет, а наоборот редеет. Это тоже навевает уныние. То есть это искушение, когда пастор может впадать в уныние. То есть унылый пастор. Будет унылое пение, унылые проповеди и унылый дух сушит кости. Это искушение, свойственное так пастору. Потом испытание на равнодушие тоже может быть. Знаете, вторая как бы из этого же вытекает. Раз ты меня не слушаешь, раз такой умный, я тебя вообще буду обходить стороной и буду там той группе людей, которая как бы активно хочет иметь влияние, да, мое. Это тоже опасность. То есть тогда к этой группе равнодушен, я только буду к этой. Пастор должен находить силы, быть неравнодушным никому, независимо от того, противиться или нет. Есть такое искушение. Знаете, когда внутри начинает возникать какая-то группировка в церкви. Вот этого быть не должно. Это искушение пастора. Тоже может быть вообще на самом деле. Еще одно искушение. Это искушение идти на компромисс. Ну, есть какие-то вещи, да, которые людям не нравится слушать. Ну, например, что-то я делаю, а пастор это в раз открывает, и это может вызывать у меня негодование. Один пастор пришел в церковь и говорит, знаешь что, вот о чем угодно, говорит, только о грехе не говори. Ну, рассказывает там какие-то вещи. Многие приходят вообще послушать пастора, как некий такой, знаете, там, рассказик такой, байку, интересную историю. И когда начинаются обнажаться вещи, которые не нравятся, то это вызывает протест. Вот. Поэтому у пастора есть искушение говорить вещи, которые он знает, что ну, церковь примет их. Ну, например, о десятине, может, не нравится говорить. Не буду вообще говорить о ней, потому что неприятная тема. Или там не нравится говорить о крестных страданиях, о том, что должны идти узкой тропой, что должны отказываться, что должны быть жертвенными. Это не нравится. Поэтому буду говорить о побеждающей силе Христа там, и так дальше. Так вот, пастор должен возвещать всю волю Божию. Независимо от того, нравится это или не нравится, это тоже одна из черт благочестивого служителя. Независимо от того, как это повлияет. Бывают случаи, когда просто пастора выдвигает. Вот в американских церквях, да, там немножко другое устройство, там приглашает комитет пастора. То есть пастор учится, оканчивает семинарию, и церковный комитет, на большой церкви, он приглашает какого-то выпускника. И этот церковный комитет, на самом деле, может сразу поставить условия для пастора. Вот только ты нам вот это говори. Да? Знаете, такое неправильное понимание свободы сегодня во многих странах. Один наш русский брат приехал в Америку, побыл там на общении, выходит и смотрит, один вышел из собрания, закурил. Прям так вот. И он пришел и говорит: брат, ты же был на собрании, зачем же ты куришь? Пока он с ним разговаривал, то что-то по сотовому позвонил, приехала полиция и говорит: почему ты вмешиваешься в личную жизнь американского гражданина? Ты не имеешь этого права. Мы тебе как другому гражданину прощаем, и в следующий раз штраф-то за это платишь. Такое положение дел, да, царит. Поэтому пастор не должен бояться говорить вещи, как они есть, чем бы это ни грозило. У Джона МакАртура был случай, когда он обличал в проповеди обличение, один человек, это явно его касалось. И будучи психически неравнодушным, он повесился, представляете себе. Такую подняли там газетную шумиху, но в американских церквях, в отличие от нас, есть очень ясный договор или устав церкви, где прописано все, что может говорить пастор, и все, что должны слушать члены церкви. И этот договор подписывается двумя сторонами, поэтому как бы не привлекли. Вот такие вот опасности могут быть у пастора. И кроме этого, он также подвержен любым искушениям, которые подвержен любой другой член церкви, друзья. Он может изнывать мало денег. Абсолютно так. Он может изнывать от того, что какие-то семейные неурядицы. Может. Он может изнывать от того, что там дети причиняют ему беспокойство. Не думайте, что это, как бы это ни касается. Вот такая скала там, и это все, эти стрелы тупятся просто и падают рядом, никак не причиняя ему ущерба. Поэтому он подвержен любым человеческим нуждам, проблемам, трудностям и так дальше. Вот. И поэтому, братья и сестры, моя к вам просьба тоже, чтобы молились обо мне, потому что это трудно выполнять в радости, ободряя вас, поддерживая, чтобы не было уныния, чтобы не было каких-то вещей, связанных с составлением служения. Вот. И надо стремиться к тому, чтобы то, что предлагает Слово Божие, оно соответствовало тем характеристикам, которые к нам предлагаются, ко всем. И в какой-то мере, конечно, это ко всем, да? То есть не обязательно, что благочестивый пастор, а мы-то уж можем-то жить, как нам нравится. Абсолютно нет. Но пастор как бы стоит на самом видном месте, поэтому и требования к нему очевидны. Давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа. Аминь.